Начинаем новый семинар. Тема «Гуру Татва». Мы будем обсуждать семинар Шиварамы Махараджа, который он дал в Москве недавно, в прошлом году. Мы будем зачитывать абзацы и обсуждать вместе какие-то вопросы. Просто мы будем следовать этому семинару довольно точно. Но также, когда будут появляться какие-то вопросы или я захочу что-то сказать, мы будем отвлекаться и обсуждать вместе. Тема очень интересная и очень важная. Гуру Татва. Здесь будет объясняться суть, значение гуру. И что такое эта наука гуру татва? Как распознавать гуру? Как принимать наставление гуру? Какие есть различия и виды гуру? И так далее. То есть эта тема, она очень серьезно обсуждалась уже 10 лет назад в GBC. Тема относительно шикши гуру. 3 года назад был создан специальный подкомитет с целью собрать материалы оппозиции Шикша-гуру в ИСКОН. Шрила Прабхупада очень много говорил о положении гуру и его роли и значении для преданного. Похоже, что многое из того, что он говорил, относится также и к Шикша-гуру. В ИСКОН, когда нам задают вопрос, кто ваш духовный учитель, мы думаем о Дикша-гуру. Это нельзя назвать ошибкой, но Дикша-гуру — это не полное описание гуру. Это традиция в ИСКОН, так как Шрила Прабхупада был единственным Дикша и Шикша-гуру. Он очень сильно отличался от всех остальных и затмевал всех. Но также Прабхупада призывал видеть концепцию гуру шире. Кто эти люди, которые приводят нас в сознание Кришны, обучают нас? Чем мы обязаны им? Каковы наши взаимоотношения с ними? Они берут ответственность за нашу духовную жизнь, но мы почти не говорим о них и не думаем. Мы считаем, что наш гуру — это только дикша-гуру. И это неправильно. Это может быть правильно с точки зрения этикета, но так как мы не признаем других или признаем недостаточно тех, кто заботится о нас каждый день, то мы пренебрегаем определенной категории гуру. Иначе кто они еще? Да, они шикша-гуру, тот, кто воспитывает и учит. Их нужно признать по заслугам. Если мы пренебрегаем, игнорируем их, не даем им достаточного почтения, то это гуру-авагья, третье оскорбление святого имени. Несмотря на то, что мы принимаем дикша-гуру, яся прасада, бхагават прасада, яся прасада, нагатику топи. Без милости гуру мы не можем прогрессировать. Нам нужно развить такую культуру. Вайшнавскую культуру, которая основывается на 4 столпах. Первая — вера, второе — уважение, третье — любовь, четвертое — доверие. Вера, уважение, любовь, доверие. Не по отношению только к одному человеку, но по отношению к как можно большему числу людей, которые заслуживают это. Если мы не понимаем других гуру, то мы не можем понять также и своего дикша-гуру. Если мы не понимаем шикшу, то будем думать, что все исчерпывается дикшей, церемонией инициации. Но это даже не является главным в дикше. Ритуал — это последствия шикши. Нужно понять татву, принцип гуру, для того, чтобы уважать всех гуру. Если мы думаем, что один человек выше всех, и остальные не стоят моего внимания, то это менталитет Каништхи. Шастры подчеркивают важность шикши и прославляют вайшнавов. Дают ли они нам посвящение или дают наставления, и те, и другие помогают нам продвигаться в духовной жизни. Как распознать гуру? Шастры учат этому. Иногда роль гуру может играть пчела, океан, лев или женщина легкого поведения. Если не распознать этого, как можно продвигаться? Ведические писания учат нас почитать тех, кто старше нас. Нет вопросов, да, здесь? воспитать, да, тех, кто старше, да? Старше, ну, два имеется в виду, да, возраст и духовное продвижение, и то, и другое принимается как старшие. Например, в сознании Кришны два фактора определяются так. Первый фактор – возраст, это время первой инициации. И второй фактор – просто уровень знания и веры. Эти два фактора одновременно играют роль старшинства. Тот, кто раньше получил первую инициацию, считается старшим. Но в то же самое время младшие могут иметь высший уровень веры и знания, то есть степень духовной продвинутости может быть выше. Поэтому учитывается одновременно и то, и другое. То, и другое. Даже если человек действительно продвинут очень высоко, но он младше, формально младше, он принимает этот этикет обычно. И также кармические люди, мы говорим о старшинстве возраста, конечно, потому что кармические люди, они не могут развиваться духовно, да, так особенно интенсивно. И преданный в искон, конечно же, они превалируют над другими людьми очень сильно. Но мы имеем тогда отношение с их физическим старшинством. Это также нужно уважать. Шастры учат этому также. Да, преданность. Степень духовной продвинутости – это наиболее важный фактор, считается, старшинства. Но вот этот фактор возраста духовной жизни, да, физического возраста, он также не отвергается, тоже принимается одновременно. То есть даже если он человек младше, но он духовно более продвинут, он играет роль как бы в отношении с этим старшим, роль младшего. Принимает на себя добровольно такую роль, поскольку вайшнавы, они, естественно, хотят быть смиренными. Они любой повод используют для того, чтобы оказать почтение, смирение. Таков этикет. Поэтому не пренебрегает. Хотя, безусловно, духовный уровень, он решающий фактор имеет. Безусловно. Вот два фактора вот эти должны быть одновременно. То есть главное, как бы основа этой культуры вайшнавской направлена на то, чтобы разрушить ложную гордость. И когда человек продвигается и начинает думать, вот теперь я самый продвинутый, то это уже ложная гордость. То есть он принимает все равно этикет внешний так же. Как, например, жены Нитянанда Прабху, да, например, Джанави Деви, она считается вайшнави высшего уровня, высшего класса. И они после ухода руководили движением, но они делали это так, что они как бы занимали какую-то теневую сторону, поскольку они матаджи, этикет, это внешний этикет, они его соблюдали так, что никто не замечал, что они руководят своим движением. Поэтому там, вот в этом случае сочеталось как бы их внешний этикет, и внутреннее знание также. Будет множество приходить преданных позже, они будут продвигаться некоторые очень быстро и очень быстро прогрессировать, потому что в прошлой жизни они накопили очень много заслуг в преданном служении. Будут приходить такие личности, которые на наших глазах будут развиваться очень быстро и быстрее нас могут развиваться. В этом случае мы, естественно, признаем их уровень духовный, их авторитет. Кто-то может очень быстро принять саньясу, например, такие люди также будут, безусловно. Отречение, да, и знания также будут обладать большим знанием и преданностью, но и мы будем признавать их духовный уровень, но также они будут считаться с нашим возрастом сознания Кришны. Таков этикет. Обычно они очень смиренные такие люди. Читаем дальше. Какова цель создания материального мира? Две цели. Первый материальный мир – это тюрьма для тех, кто хочет чувственных наслаждений. Это первая цель. Второе – это место, из которого мы можем освободиться. Десятая песня Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит: «Вводить в заблуждение обусловленные души и давать освобождение преданным – это две функции йога-майи». Кто является нашим первым гуру? Это Кришна. Он приходит сам или посылает своих представителей. Сам он наставляет Арджуну. Когда его нет непосредственно, дает наставление через вайшнавов. И вайшнав – это гуру. Вот определение. Вайшнав – это гуру. Нет понятия просто гуру. Гуру – это вайшнав. А значит, вайшнав – это гуру. Вещи взаимосвязаны. Просто не найдем понятия гуру. Гуру – значит вайшнав. Гуру – это не только тот, кто дает дикшу. Шукадева Госвами не давал дикшу. Но он гуру каждого, хотя никто не является его инициированным учеником. Мы ценим всех вайшнавов, а вайшнав — это гуру. Есть разный статус вайшнавов, поэтому мы по-разному оказываем им уважение. Мы верим им, уважаем их, любим их, доверяем им. Хотя это может быть в разной степени. Парампара состоит из вайшнавов, которые Кришна посылает сам, чтобы спасти обусловленные души и устранить невежество. С помощью чего Кришна освобождает преданных, как мы думаем? С помощью чего Кришна освобождает? С помощью знания. С помощью знания. Милость означает знание, трансцендентная гьяна. То есть, когда мы получаем милость, означает, что мы получаем трансцендентную гьяну. Парампара передает знания Кришны, поэтому они сакшатхари. Они ничего не меняют. Вайшнавы передают знания, это их основная обязанность. Какая их основная обязанность, прочитали вайшнавы? Передавать знания. Они передают знания, это называется как? Шикша. Это называется шикша. Шикша — это процесс передачи знания. До какой степени человек обладает знанием, до такой степени он становится тяжелым. Тяжелый на санскрите означает гуру. Основное определение гуру — это шикша. Он дает наставления. Кришна, Шукадева Госвами, Майтрея, Видура. Они не являются дикша-гуру. Прабхупада употребляет слово гуру, употребляет, он имеет в виду его широкое определение шикша-гуру, то есть любой вайшнав. Понимаете, да, о чем сейчас речь пойдет? О широком понимании вот этого термина, концепции гуру. Как можно шире рассматривать в этом семинаре. Итак, здесь четыре пункта выделяются. Шрила Прабхупада говорит буквальное значение слова гуру — тяжелый, знанием и авторитетом. Второе, передача знания означает шикша. И гуру означает шикша-гуру. И четвертое, все вайшнавы — гуру. Смотрите, какое заключение. Все вайшнавы — гуру. Парампара связана с Кришной. Кришна обладает всем знанием и авторитетом. Вайшнавы в парампаре представляют Кришну и обладают знанием и авторитетом. Они не равны между собой в количестве знания и авторитета. Есть разница между великим преданным и чистым преданным. Все вайшнавы — великие преданные. Все они сакшатхари, представляют Кришну. Среди них есть особенно выдающиеся вайшнавы. Их называют адигуру или основателями ачарьями. Адигуру — наши сампрадаи, Господь Брама. Есть Лакшми, Шива, Кумара, другие сампрадаи. Еще адигуру — наши сампрадаи, Матхавачарья, Господь Читания, Шила Прабхупада. Почему они адигуру? Чем они отличаются? Они восстанавливают парампару и дают приложение этим принципам согласно месту, времени и обстоятельствам. Это подразумевает проповедь, издание, распространение книг и так далее. Эти вайшнавы обладают особыми полномочиями, поэтому их называют адигуру. Кришна дает им свободу применять это знание. Ведь особое положение. Кришна дает им свободу применять это знание. То есть они действуют, так сказать, ну, нашим языком, на свое усмотрение. Это их полномочия. Поэтому обязанность вайшнавов — следовать за ними. Все остальные должны следовать за ними. Их направлению. Кришна говорит, делайте вот это так, таким образом. И адигуру говорит, делайте это вот таким образом именно конкретно. Кришна говорит общее, делайте так. А адигуру говорит, делайте вот так, таким вот конкретным образом. То есть конкретно указывает, как это выполнить, наставление Кришны. Обязанность последователей делать или говорить именно таким образом, как это установил адигуру. Делать или говорить именно таким образом, как это установил адигуру. Мирнадзе Шилапрабхупада сказала, что все эти люди — демоны. Все, кто ищет чувственных наслаждений — демоны. И кто-то из учеников не согласился. По-моему, это был Киртанананда. Да. Шилапрабхупада, но ведь они же. И стал говорить какие-то хорошие вещи, какие-то хорошие качества у них. Но Прабхупада строго сказал, повторил: пока ты не поймешь, что они демоны, ты не сможешь прогрессировать в духовной жизни. Значит, наша обязанность — принять такую точку зрения Шилапрабхупады. И другие точки зрения, которые выражал Прабхупада, нужно принять, как это он сделал. Адигуру. Потому что адигуру понял, как достичь цели. Кришна дает нам общие наставления. Адигуру получил особые полномочия, и он знает, что лучше для нас. Поэтому мы не можем опираться только на наставления Кришны. Мы должны быть строгими последователями Адигуру. Так мы получаем авторитет. Но как только кто-то отклоняется от учения своего Адигуру, он утрачивает свой авторитет. Он может даже повторять слова Кришны. Но поскольку он говорит и делает не так, как это делал Адигуру, он утрачивает свой авторитет. Вот это особое отношение к Адигуру здесь подчеркивается. Что от Адигуру зависит вся парампара. Первый Адигуру в нашей сампрадае — это Господь Брахма. Потом Мадхвачарья есть, Господь Читания есть и Шрила Прабхупада. И сейчас все движение зависит от Шрилы Прабхупады. Адигуру Шрилы Прабхупады. Насколько... То есть, насколько строго мы последуем наставлениям Шрилы Прабхупады, настолько будет успех наше движение. Бхактина Такур? Я слышал, что он тоже относится к этой же категории. Бхактина Такур. Но обычно мы следуем тому, кто последний в этой цепи. Шрила Прабхупада последний в этой цепи, мы следуем за ним. Прабхупада Нуги. Мы Прабхупада Нуги. Но Прабхупада уже включает в себя Бхактина Такура, Бхактисиддханта Сарасвати, как Адигуру уже включает в себя это все. Он дает конкретное применение того, что говорили предыдущие ачарьи и сам Господь Кришна. Это Адигуру. Наши махараджи, они следуют за Прабхупадой? Нет. Нет. Нигде здесь такого мы не найдем. Не говорится, что Адигуру. Адигуру Шрила Прабхупада.
Мы можем действовать и говорить, как говорит Адигуру.
Да.
А махараджи скажут, мы что, должны думать? То есть это Адигуру, когда говорит, как надо действовать или как говорить, мы без прикосновения должны принимать. А махараджи наши что-то скажут, мы что, как?
Дело в том, что наши духовные учителя, они ученики Шрилы Прабхупады, нашего Адигуру. Прабхупада для всех Адигуру. Для всех он является Шикша-гуру. Он является для наших духовных учителей Шикша-гуру и для нас Шикша-гуру. Но он также еще и Дикша-гуру. Но он одинаково для всех Шикша-гуру. И наши духовные учителя, они принимают наставления от Шрилы Прабхупады. И нам говорят то же самое, читайте книги Шрилы Прабхупады, изучайте наставления Шрилы Прабхупады и объясняют его наставления. Такова позиция других ачарьев будет. То есть есть основатель ачарья, есть ачарья. Между ними есть разница, что ачарьи идут за основателем ачарьи, все. То есть все наше движение идет за Шрилы Прабхупадой. Целиком. Он шикша-гуру каждого из нас. Хотя он не наш дикша-гуру. Так же, как говорится, Шукадева Госвами, он вообще ничей дикша-гуру, но он шикша-гуру каждого. Адигуру. Но он играет Адигуру, роль Адигуру, но он в то же время верховная личность Бога. Конечно, Адигуру. Первый Адигуру, конечно, это Кришна. Да, видите, как много. Сам Господь Читания, по-моему, Читания Чаритамрита это говорится, я не знаю точно. Но Господь Читания говорил это совершенно точно, авторитетно, что те, кто не посвящены в духовное знание, на тех я не обращаю внимания. Посвящение дает духовный учитель. Эту науку подробно описали последователи Господа Читания, Шестеро Госвами, Санта Госвами, Рупа Госвами, главным образом. Всю эту науку преданного служения и там. Описывает и также отдельно принятие духовного учителя, что такое принятие духовного учителя. Это наиболее важный принцип духовной жизни. Ключевой момент. Даже Кришна это говорит в Бхагавад-гите, 4 главе, что нужно принять духовного учителя. И Кришна сам принимает духовного учителя, когда приходит в материальный мир. Настолько это важно, что он сам дает пример этому. Я не думаю, наоборот, здесь имеется в виду, что нужно принять также и Шикша-гуру. Мы зависим все именно от Шикши. А от Дикши мы практически, ну, не зависим. Дикша — это обряд, так скажем. Дикша фактически — это Шикша, на самом деле, это форма Шикши. И Дикша, она может светить просто к обряду, здесь говорится, да? Но истинную цену имеет именно Шикша. Дикша просто углубляет Шикшу, вот и все. В этом и предназначение. Смысл Дикши — углубить Шикшу. том, что духовный учитель, он садит семя преданного служения в сердце ученика в момент дикши. То есть какие-то конкретные вещи имеются в виду, да? Прабхупада дал какие-то конкретные вещи, но он также говорил, что все мы ученики должны стать духовными учителями гуру, да, и развить его учение. Еще более какие-то конкретные формы найти. Например, одно его наставление, он говорил своим ученикам, что вы должны ночами не спать и думать, как привлекательно распространять сознание Кришны. То есть он дал как бы санкцию этому всему, да, находить новые и новые формы распространения. Но вот этот дух, в котором он говорил, мы принимаем его, вот это настроение Прабхупады. Как он говорит, распространяйте так или иначе книги, тем или иным способом. Добейтесь этого, чтобы распространение книг увеличилось. Он сказал, будьте энтузиастами, так или иначе добейтесь этого. Вот этот дух, да, проповеди, силы как бы такой, исходит от Прабхупады. Духовные братья о нем говорили, что он проповедует в одной руке булава, а в другой бхагаватам. Такого еще не было в истории. Это как бы даже была критика. Что как он проповедует, не говорит. У него в одной руке бхагаватам, в другой булава. Он разбивает там все. То есть не представляет, он думает, что никто не примет в таком духе, да, но наоборот мы видим, как раз наоборот. Что Прабхупада имел такие полномочия, именно вот такой стиль он как раз подходит для распространения лучше всего. Сознание Кришны. Когда мы разбиваем вот это демоническое мышление, демоническую науку, как бы вот разбиваем силой знания, которое дал нам Прабхупада. Применяя энтузиазм, личные качества также от Прабхупады, полномочия получаем от духовных учителей и так далее. Вот этот дух, который в Исконе есть, вот этот проповеднический, когда мы привыкли много делать, большие шаги вперед осуществлять, терпеть аскезы, это установил Прабхупада. Иначе, он сказал, вы должны повторять, он сказал ученикам, 63 гуру мантры каждый день. Иначе. Но никто не мог этого делать, должны были действовать, работать, как-то поддерживать себя. Поэтому, говорит, 16 кругов и все остальное время проповедь. Вот Прабхупада добился этого. Он занял всех преданных Исконе проповедью все оставшееся время. 16 кругов и все оставшееся время проповеди. Вот это полномочия Шрилы Прабхупады. Энергия, милость Господа Читания. Тяжелое означает, что его слова имеют вес. Мы должны чувствовать это. Так? По-другому объяснить нельзя. Это означает, что если гуру говорит, то мы не можем перешагнуть через его наставление. Означает тяжелый. Да, он дает такое наставление, они настолько тяжелые, что мы не можем не выполнить их. Как бы само слово обладает такой силой. Слова обладают такой силой. Мы можем сразу не осознать, скажем, значение слов духовного учителя, но поскольку это тяжелые наставления, они остаются с нами, и мы постоянно думаем об этом, как выполнить. Этот груз довольно тяжелый, если мы не применяем его. Груз наставления. Вот это означает гуру. Тяжелый. Тяжелый знанием. Да. Да, поскольку он наш адигуру. Адигуру, да. Продолжаем читать. Дальше разбирается стих из Бхагавад-гиты, всем известный. Тадвити пранипатина парипрашнена севая упадикшанти тегьянам гианина стату даршина. Принять гуру означает принять положение преемника знания. Стать человеком номер два. И быть готовым сделать все, что необходимо, чтобы принять знания. Вот здесь как бы коротко описывается, да, что такое принять гуру. Принять положение преемника знания. Стать человеком номер два сознательно. Быть готовым сделать все, что необходимо, чтобы принять знания. В Бхагавад-гите Кришна описывает качество человека, принимающего знания. Тат витхи. Если ты хочешь получить знания, то первое. будет 4 пункта. Первое, пранипат. Как переводится слово пранипат? Я удивился, не знал, что это то же самое, что дандават, оказывается. Значение то же самое. Эти два слова, они синоним. Пранипат, дандават, фактически тоже то же самое. Смиренное положение означает. Пранипат, дандават. Поэтому, когда мы принимаем духовного учителя в момент дикши, мы делаем дандават. Пранипат, дандават. Смиренное положение. Второе. Парипраш. Задавать вопросы означает готовность принять знания. Если человек не задает вопросы, означает, он не готов принять знания, судя вот по этому описанию. Но когда он задает вопросы, означает, что он готов принять знания. Вопросы без вызова имеется в виду. Вопросы с вызовом не означает, что он готов принять знания. Третье. Сева. Следовать наставлениям смирения. Задает вопросы, принимает знания, и потом сева, он следует этим наставлениям. Итак, занимает смиренное положение, задает вопросы. И сева следует наставлениям, то есть служение, вернее, не смирение, а служение. Сначала смирение, затем готовность принять знания, задает вопросы. Третье, он служит, следует наставлениям. И четвертое, упадекша. Это дикша, инициация. Упа. Упадекша – это также дикша, корень дикша. И вот что интересно, Прабхупада не переводит это слово как посвящение, инициация. Не переводит. Он говорит, они посвятят тебя, передадут знания. Дикша означает процесс получения знания, с помощью которого вы уничтожаете последствия всех своих грехов. Основа дикши, получается, это шикша. Не так, что обряд совершается, и все последствия грехов сразу уничтожаются из одного обряда, этого достаточно. Нет. Перевод, что они передадут знания, посвятят знания. Это тоже описание шикши. Основа дикши – это шикша. Поэтому такой перевод Прабхупады. Основная характеристика тех, кто в парампаре, они дают шикшу. И следствием шикши является дикша. Вот тут уже как бы закругляется логика, завершается логика. Что дикша – это просто следствие шикши. Дикша-гуру – один из видов шикша-гуру. Значит, есть разные виды шикша-гуру. Вартмана Прадашика гуру указывает путь. Давай шикшу. Он первый. Затем мы получаем более глубокие наставления. Это шикша гуру. Затем дикша гуру дает махамантру, гаятри мантру. Почему? Потому что в этом заключается учение. Дикша гуру это тоже шикша гуру. Другими словами, все являются шикша гуру, но исполняют разные роли. У них разные функции. Поэтому, когда мы говорим «гуру», имеется в виду шикша-гуру, вайшнавы. Первый путь – вартмана, прадашика, гуру. Это тот, кто указывает путь, давая шикшу, какую-то предварительную шикшу. Например, распространители книг на улице, они относятся к этой категории – вартмана, прадашика, гуру. Они не дают глубокие наставления. Они дают немного шикши, указывают просто путь. Вот книги Прабхупады, там описывается то-то, 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 цель жизни такая, такая-то, можете прийти в храм. Они просто показывают, куда человек должен направиться. Направление дают. Это вартмана прадашика гуру. Но затем шикша как таковая, да, следует за этим. Это просто более глубокие наставления. Например, это уже конкретная забота о человеке. Вот он хочет начать духовную практику, или уже начал духовную практику, требуется забота, какие-то более конкретные, точные, глубокие наставления. Это уже шикша, непосредственно шикша. Она очень важна. И эта шикша приводит уже к дикша-гуру затем. Значит, первый вартмана прадашика-гуру. У всех у нас есть кто-то такой. Затем шикша-гуру также есть такие личности. И в конце концов, этот процесс приводит к дикша. И дикша дает махамантру и гаятри-мантру. Вот это и есть дикша. Когда человек получает гаятри мантру, это есть, и маха мантру, это есть дикша. Потому что в этом заключается учение, говорится, получить святое имя. Смысл шикши – получить святое имя. И получаем ее как раз в момент дикши. Но к этому приводит шикша.
И после этого, как говорится, только и начинается вот эта настоящая шикша. После дикши. Глубокая шикша. Полная дикша, да, это гайдри мантра. Полная дикша.
Нужно ли тогда стремиться к брахманским сердцам? Потому что я слышал, что с некоторым преданным не надо бы тоже спасения таких качеств.
Я слышал, что Прабхупада говорил о том, что те преданные, у которых есть духовные проблемы, он не рекомендовал давать им вторую инициацию. Также он говорил, те преданные, которые уходили на долгое сознание Кришны, оставляли, потом возвращались, они не получают вторую инициацию дикшу. Они остаются с первой инициацией. Прабхупада так рекомендовал поступать. В другом случае, наоборот, говорится, что человек должен получить дикшу, полную дикшу.
То есть, когда говорите, что дикшу,
просто это на самом деле одна дикша. Махамантра и Гаятри мантра в целом это одна дикша, если строго говорить. Да? Ранее опыта такого не было, чтобы делили на две инициации. Да? Давали сразу же шнур. Все, это была дикша. Сразу дикшу давали. Сейчас есть посвящение в Махамантру. Харинам инициация. А затем после этого, когда человек продвигается и приобретает какие-то качества, дают дикшу. Да? Строго говоря, две. Но тот, кто имеет первую инициацию, это также дикша считается у нас. Все, у него есть дикша-гуру. Он принял дикша-гуру. Просто это незаконченная дикша еще. Бальстан Сарасвати тоже вел это. Пользовался, кажется, этим. Но до этого не было. Не было такого. То они получат ее? Они получат ее? Со временем они получат ее? Не стремятся получить дикшу. Тогда они могут получать шикшу и продвигаться постепенно. Но все равно эта шикша перейдет и к дикше рано или поздно. У них возникнет такое желание, если они будут регулярно и правильно получать шикшу и следовать наставлениям, да, хотя бы немного, они будут продвигаться. И рано или поздно это все равно приведет к дикше. Просто вопрос времени. У них более, может быть, слабое желание, у них может быть больше материальных привязанностей каких-то. Поэтому им труднее. Неинициированно преданного гуру назвал освобожденной душой. Это очень вдохновляющий фактор, чтобы следовать наставлениям, принять дикшу. Это очень вдохновляющий фактор. То есть гуру, он именно воодушевляет ученика прогрессировать быстрее, воодушевляет таким образом. Итак, здесь описывается, строго говоря, разные формы шикша-гуру. У них просто разные функции, но все они вайшнавы. И когда мы говорим слово «гуру», имеется в виду шикша-гуру, вайшнавы, все преданные. Без дикши? Можно ли вернуться в духовный мир без дикши? Строго говоря, да, потому что есть еще милость Кришны непосредственно. Например, мы зависим от дикши, да, мы видим это. Но ведь Кришна не зависит от этой дикши. Кришна ничего не зависит. Поэтому, да, мы можем по милости чистого преданного вернуться в духовный мир, да. Но также это возможно и по милости Кришны непосредственно. Такое бывает, хотя это гораздо реже встречается. Но мы не должны отрицать этот факт. Возможно. Но это не общепринято просто, скажем так. Мы не идем таким путем. Мы идем путем дикши. Мы служим чистому преданному. Нет, не совсем так. Обряд также имеет смысл определенный. Я постараюсь объяснить сейчас. Это вопрос? Нет? Вопрос? Нет? Тогда вопрос задавайте. Смысл обряда дикши? Момент дикши, когда ученик принимает гуру в сердце, означает, что ученик принимает наставление в сердце. Понимаете, да? То есть гуру это тот, кто дает Кришну в форме наставления шикши. И когда ученик принимает наставление гуру в сердце, уже фактически начинается дикша. Это начало дикши. Например, мы слушаем какого-нибудь духовного учителя, просто получаем шикшу. Нам это нравится, потом еще больше нравится, потом начинаем глубоко понимать смысл, потом мы приобретаем веру в этого человека, веру в то, что он знает Кришну, что он служит Кришне. У нас появляется уверенность, что этот человек может дать мне Кришну, вернуть меня к Богу. Тогда мы начинаем принимать его наставление очень серьезно в сердце, применяя. Это начало дикши. Так же, как между юношей и девушкой могут формироваться отношения какие-то. Они знакомятся, их связь как-то усиливается, закрепляется. И они не хотят расставаться, все, да? И что происходит потом? Обряд. Обряд как бы цементирует эти отношения, делает невозможным этот разрыв. Поэтому вот этот формальный обряд имеет также свой смысл. Но не все исчерпывается этим обрядом, потому что на самом деле не всегда ученик сразу принимает гуру в сердце до обряда. То есть этот процесс как бы еще может продолжаться после обряда долгое время. Пока ученик действительно примет гуру в сердце, как вот мы видим на практике, да? Чтобы сразу принять гуру в сердце до инициации, такое редко встречается. Прабхупада мог так сделать, например, Бхагаватиса Сарасвати так мог сделать. Какие-то великие вайшнавы, да? Но в обычном смысле мы не ожидаем такого. И гуру также не ожидает, что ученик еще до инициации поймет значение гуру и прочее. Он дает посвящение раньше. Но с течением времени ученик понимает этот смысл отношений. Благодаря дикше, благодаря тому, что отношения цементируются. Мы идем через путь оскорблений, затем поднимаемся до уровня очищения, а затем достигаем чистого уровня. Все начинается с уровня оскорблений неосознанных. Да? Принимая духовного учителя, мы можем совершать оскорбления. Неосознанно, просто потому, что мы не понимаем этих отношений еще. Потом ученик постепенно открывает для себя, что на самом деле у него слабая вера в наставление гуру. И другие вещи начинает видеть, да? И он прилагает усилия очиститься, принять гуру серьезно. Это очистительный уровень. И этот уровень приводит к тому, что он очистится полностью и станет служить чисто духовному учителю. Гаятри мантра, она помогает освобождению, достичь освобождения. Но она не может развить любви к Богу. Вот Хари Кришна мантра, она предназначена для развития любви к Богу. Но поскольку достичь любви к Богу очень трудно, не достигнув освобождения, то Гаятри мантра помогает. Она играет второстепенную роль. На самом деле нет ничего, что не могла бы сделать Хари Кришна мантра. То есть она действует на самые глубинные уровни, достигает самых глубоких уровней. Поэтому, чтобы поднять человека с самого глубокого невежества, нужна Хари Кришна мантра. И именно Хари Кришна мантра первая поднимает человека до какого-то очищения. Когда он очищается до какой-то степени, вот тогда дается дикша, что он мог пользоваться. То есть Хари Кришна мантра могущественнее на самом деле. Она может поднять человека с такого уровня, с которого Гаятри мантра не способна поднять. Но когда Хари Кришна мантра поднимает человека до определенного уровня качеств, дается Гаятри мантра, которая способствует ускорению этого освобождения, помогает быстрее освободиться человеку. По какой причине человек принимает одного духовного учителя, а потом отвергает и принимает другое? Я не понял вопрос. Принимает другого духовного учителя? Значит, отвергает первого? Значит, отвергает первого духовного учителя, если он принимает другого. Он не может два одновременно духовного учителя принять, значит, он отвергает духовного учителя. По какой причине он делает так, хотя духовный учитель истинный, да? Из-за невежества. Из-за невежества, из-за дурного влияния, это может быть. Из-за какой-то скверны, которая есть в сердце человека, ученика. Иногда ученик может даже вступить в конфликт с гуру. Как бы с материальной стороной. То есть он видит гуру как материальное тело, он видит его как какие-то привычки, его характер видит, как человека. И у него какой-то другой характер, например. И он начинает оценивать гуру вот с такой точки зрения, что не сошлись характерами, например. Представьте себе, такие случаи есть на самом деле. И вот тогда он принимает другого духовного учителя. Иногда даже его дикша-гуру санкционирует это, поскольку ученик настолько осквернен, что он не понимает отношения гуру-ученика. Он полностью в телесной концепции, нельзя на него влиять никак. В этом случае он может посоветовать ему выбрать другого гуру, с кем у него характер более сходится. В этом вопрос, да? Это будет обсуждаться, да, в чем разница между шикша-гуру, дикша-гуру. Да, степень ответственности имеет большую роль. То есть мы хотим понять, за какие оскорбления мы понесем наказание, за какие не понесем. То есть как совершать оскорбление и не понести наказание. Да, есть уровень оскорбления, имеется в виду неосознанное оскорбление. Нельзя называть еще человека, этого человека оскорбителем. Нет. Он просто в невежестве, вот и все. Так же, как дети, они на каждом шагу что-то такое делают нехорошее. Но их нельзя обвинять в этом строго, слишком строго. Уровень сознания. Оскорбительное означает, что он делает это неосознанно. Однако, если он останется оскорбителем на осознанном уровне, если он приложит усилия к этому, это майявада, фактически. То есть сейчас это неосознанная майявада, так скажем. Нельзя сказать, что мы в майяваде, это будет оскорбление сказать о вайшнавах такое, о преданных. Но мы говорим, есть неосознанные все эти вещи в наших сердцах. Есть майявада, есть материализм, атеизм, есть там выгода какая-то и так далее. Есть желание совершать грехи, это все в сердце, да? И это то, с чем мы боремся или предстоит нам бороться с этим. На очистительном уровне нас ожидает эта борьба настоящая. Пока мы не достигли очистительного уровня, мы не чувствуем, собственно, даже какие-то сложности больших в духовной жизни, просто под защитой гуру находясь до определенного времени. Затем, когда мы достигнем очистительного уровня, человек начинает вступать в борьбу на этом уровне. Неосознанно убивает преданного, неосознанно крадет. То есть, если человек совершает неосознанно какое-то очень греховное действие, да? Нельзя все оправдывать невежеством. Нет. Не так ничего не получится. Человек, даже если в невежестве нарушает законы природы, он все равно страдает по этим законам. Даже если в невежестве пойдет, не зная закона, государство нарушит закон, его все равно накажут. Закон есть закон. Преданный, конечно, находится под защитой духовного учителя и Кришны. Но не означает, что он безнаказанным всегда. Иначе он никогда не справится. В какой-то момент он должен стать серьезным, должен понять, что он несет ответственность за свои поступки. Поэтому, несомненно, реакцию он будет получать даже на неосознанном уровне, иначе он не сможет понять. Также, когда человек ведет неправильный образ жизни, то это выльется в болезни. Боль предупредит его об этом. То есть Кришна в форме боли предупредит его об этом. Может быть, он неосознанно делает, но это милость Кришны, просто предупреждает, что он должен жить как-то по-другому. Также здесь он неосознанно совершает, не понимая, означает это, но он будет страдать. Это означает, что он будет задумываться, что-то я делаю не так. Он начнет применять разум свой, человек. Не так, что на оскорбительном уровне мы не страдаем свои поступки, мы внесем ответственность за них, тем не менее. Просто не в полную силу. Если бы с нас спросили в полную силу за все наши оскорбления, неосознанные, мы бы не смогли оставаться в движении. Невозможно было бы. Если человек достигает освобождения, считается, что он чистый и преданный, не обязательно. Освобождение могут достичь имперсоналисты также. Освобождение могут достичь имперсоналисты. Это вдохновляющий фактор, это главная причина. Да, он вдохновляет. Может быть, это и так, я не знаю, может быть, это и так. Иногда бывает так. Один ученик одного духовного учителя. Он постоянно приходил к нему. Приносил махапрасад, разговаривал с ним, просто рассказывал что-нибудь или вопросы задавал. Любил так просто приходить к гуру и так далее. И гуру очень смиренно и скромно принимал его сюда, когда бы он не пришел. Но однажды он спросил: а знаешь, почему я тебя постоянно принимаю, слушаю, они ели махапрасад какое-то время. Он принес махапрасад для гуру, торт какой-то. Знаешь, почему, говорит, я с тобой так вот часто разговариваю, я тебя принимаю, и столько внимания тебе уделяю? Говорит, почему? Ты самый падший из моих учеников. Он перестал ходить так часто. В другом случае нужно вдохновить ученика. В одном случае нужно остановить его неправильное понимание, в другом случае нужно вдохновить. Гуру знает, как это делать. Нельзя, если ученик сразу примет всерьез: ой, я уже чистый преданный. Скорее, он находился в состоянии слабой веры, может быть, какой-то подавленности. Может быть, он чувствовал себя ничтожеством, недостойным вообще быть среди преданных. И тогда гуру сказал: о, да ты чистый преданный. Учитывая какие-то его хорошие стороны, показываем какие-то хорошие стороны в нем, чтобы он смог продолжать преданное служение. А иначе, как вы думаете, для чего бы это он сказал? Для чего? Какой смысл в этом? Да. Ну а зачем чистому преданному говорить, что он чистый преданный? Это и так ясно. То есть для ученика это не имело бы смысла на самом деле. Может быть, для окружающих только. Это описывается Бхагаватам. Дакша оскорбил Господа Шиву. Серьезно оскорблял долгое время его. Реакция была такова, что голову Дакши отрубили. Поместили голову козла. Обычно с нами такого не происходит. Что мы не можем оскорбить так серьезно Господа Шиву, например, на нашем уровне. Да? Мы не способны нанести такое оскорбление квалифицированное, как это сделал Дакша. Дакша означает специалист, буквально означает. То есть то, что он делает, все имеет какое-то большое значение, большую силу Дакши. Глава Праджапати. Если он оскорбил Господа Шиву, то он оскорбил по-настоящему. Мы не сможем даже оскорбить, потому что, может быть, мы не осознаем до такой степени, кто такой Господь Шива. Невозможно на нашем уровне серьезно совершить такое оскорбление. Но Дакша мог, поэтому реакции разные будут. Безусловно, степень оскорбления разная. Вообще, когда говорится об оскорблении, имеется в виду осознанная, конечно, деятельность оскорбления. Когда человек неосознанно, в принципе, это не принимается как оскорбление. Не принимается. Но рано или поздно человек осознает в процессе очищения, что он совершает какие-то оскорбления. Вот с этого начинается уже его личная ответственность. Пока он не осознает, личной ответственности практически не несет. Гуру просто исправляет его ошибки Кришны. Так, на этом уровне. Но по мере степени осознания, да, вот этих своих недостатков оскорбительных, степень ответственности увеличивается. То есть ребенок несет ответственность за свои поступки, как правило, лет с 18, да, уже подлежит кодексу, как? В этом возрасте? Или 16, я не помню. 14. С 14 лет он уже подлежит, как бы, да, вот, суду. Можно его уже судить за его поступки неправильные. Да? До этого нет. Отвечают родители. Ну, да какой-то возраст, в общем, там есть, я не помню точно. У нас тоже есть определенная степень ответственности, да. Но в какой-то момент мы начнем понимать и осознавать. Например, говорит, если мы не видим различия между вайшнавами, уровней вайшнавов, не можем правильно оценить, да, то мы не можем оскорбление совершить на самом деле. Вот кому нужно первым оказать почтение? Мы не знаем, они для нас все одинаковые. Ну, тогда всем оказываем, и все, в принципе, нормально. Но если мы видим разницу в уровнях, и им выражаем равное почтение, это уже оскорбление. Смотрите. Это уже является оскорблением. То есть в невежестве нам даже легче в каком-то смысле было бы оставаться. Почему-то просто мы не хотим в невежестве оставаться. Хотя там удобнее в этом смысле слова. Никакой ответственности не несет человек. Поэтому говорится, что в обществе вайшнавов преданный, он должен быть осторожным. Пытаться развивать вот это видение уровней и так далее, знания. И действия соответственно. И если правильно воспользоваться обществом вайшнавов, вот правильно так вот осторожно и в знании, прогресс удивительно быстрый, духовный. И если не воспользоваться правильно, то, конечно, можно деградировать, можно уйти, можно лишиться общества, можно лишиться милости, безусловно, все это также возможно. То есть вы совершили неосознанное оскорбление.
Да,
а потом, как лучше получилось, как хуже, да? Так
да.
Получилось. И потом вы стали понимать, что вот это было оскорбление.
Ну,
да, можно извиниться.
Я извинилась,
просто... Все, тогда все. Все исчерпывается этим. Если вы извинились и преданный простил, все в порядке. Мы искренне извинились, имеется в виду, по-настоящему извинились, признали свою ошибку, да? Так? Нет? Нет? Какого качества было извинение? Это важный момент. Может быть, это было просто формально, да? Нужно сделать правильно это. Преданный должен просить прощения, от сердца стараться делать это. Не просто формально, чтобы очиститься от греха и все, но мне плевать на эту личность на самом деле. И хорошо, что его оскорбил. Мне важно очиститься от своего оскорбления. Пусть он прощает и все. Так не получится. Кришна, он видит все это неправду. Но если вы искренне просите прощения, и преданный не прощает, то тут уже проблема. Проблема этого с этим преданным. Тут уже возникает вопрос, насколько он преданный, этот человек. Преданный прощает на самом деле. Если он не прощает, то уже возникает вопрос, насколько он преданный. Тогда, возможно, вы не оскорбили преданного. Кришну. Боже мой. Кайсал Бхагавинда Махарадж. Боже мой. Оскорбляешь Кришну иногда. Каким образом? Очень, это очень интересное понимание. Что вы связали с Кришной, это интересное понимание. Вы уже связаны с Кришной духовно, всегда, вечно. Кришна не какой-то парень, который проживает на коммунаров 5. И зачем я только с ним связалась? Но уже вечная душа. Это интересная платформа. Это неосознанные вещи. Кришна всерьез никогда это не воспримет. Ему не нужно ваше тело. Да, тут смешно. Вы можете потом называть все, что угодно, но вы думаете на телесной платформе. Поэтому всерьез Кришна не воспримет. Например, Арджуна спрашивает Кришну, что это за сила, которая влечет меня к греховной деятельности, помимо воли, не подчиняется мне. Это уровень осознания проблем. Угу. Уровень осознания. До этого человека, он до сознания Кришны, мы не знали, что мы совершаем грехи какие-то, например, мы могли не предполагать об этом. Но в сознании Кришны мы узнали, что мы совершали грехи. Мы стали соблюдать 4 принципа, и нам показалось, что теперь мы грехов не совершаем. Правда, какое-то время мы думали, все, чистый, абсолютно трансцендентный уровень. Какое-то время мы себя так чувствовали. Но затем мы стали понимать более тонкие вещи, которые существуют внутри сердца. Матри-матикари, строго говоря, начинается с уровня баджана-крии. Как только мы начинаем выполнять преданное служение, практически следовать наставлениям, это начало матри-матикари. Начало. Конечно, здесь также не означает, что каништа кончается на этом уровне. Каништа еще продолжается. Но это начало матхима. И есть смешанные элементы матхима, конечно. И человек может видеть в себе определенные вещи, которые препятствуют духовному развитию, внутреннему развитию. Например, зависть. Например, он не может сконцентрироваться на святом имени. Он начинает анализировать, почему. Почему не могу слушать святое имя? Почему приходят мысли какие-то в это время странные? Почему иногда какие-то приливы вожделения случаются со мной, а иногда нет? В чем дело? Сначала он не придает этому значению, думает, о, прилив вожделения. случайность просто, знаете. Случайно думает. Я не хочу этого, но прилив вожделения, например, да? Или прилив зависти. Случайно он думает. Или кто-то просто в этом виноват. Прилив вожделения, потому что тут маты же ходят, например. А прилив зависти, потому что кто-то неправильно поступает, гордится чем-то и так далее. И он как бы вот такое видение сначала имеет. Но постепенно он начинает понимать истинные причины, откуда это вожделение, почему оно приходит иногда, иногда не приходит, по каким причинам. Откуда зависть проистекает, по каким причинам. То есть себя видит как причину этого. Вот с этого уровня начинается настоящая борьба не с окружающим миром, а со своими недостатками. Это начало матхи-матхи-кали. Я спрашивал не раньше с вами о том, какой уровень в Исконе, да, начало духовного учителя, вот минимум, минимальный уровень. Он сказал, что это уровень матхьяма минимальный. В Исконе уровень минимальный матхьяма, ты говорил. Не матхьяма, конечно, нет. Матхьяма. Царь Нрига. А, то есть вы думаете, что они несправедливо прокляли его? Это другой уровень совершенно сознания у этих людей, у царя, у браманов. Это случайность на самом деле. За эту случайность царь не нес полную ответственность. Сейчас за такие случайности никто не может нести ответственность. Да? Сознание такое неразвитого человека. Как можно требовать от ребенка, скажем, какой-то точной, сконцентрированной деятельности, да, безошибочной? Невозможно. Он совершает ошибки, он что-то не замечает постоянно и прочее, прочее. Он учится, да? То есть на нашем уровне. Но в то время цари, они несли ответственность за такие вещи. Они могли контролировать такие моменты. Поэтому для нас это выглядит ну так незначительно, что даже было странно подумать, как этот царь мог пойти в адские такие условия за такой проступок. Я не знаю, может быть и нет. Может быть, да, может быть и нет. Говорится, что он был полностью чист, полностью сатвагуни был. Это был его единственный грех, фактически. Ответственность за поступки, она увеличивается по мере очищения. То есть человек в сатвагуни и человек в гуни невежества, они совершенно разную ответственность несут. Харидас-младший просто бросил взгляд с вожделением на молодую женщину и тут же ушел. Он понес какую ответственность? Смотрите, Господь Чайтанья так наказал его. Но в нашем случае... Если мы смотрим, мы не уходим из движения, нас не отвергают, поскольку мы другого уровня люди. Нам невозможно применить такую дисциплину. Это еще, может быть, впереди ожидает нас. Всегда нужно избегать оскорблений. Всегда говорится, на протяжении всей нашей жизни, пока мы общаемся с вайшнавами, всегда придется об этом думать. Всегда есть вероятность совершить оскорбление на любом уровне преданного служения. Всегда будет такая вероятность. Мы должны стараться, мы должны стремиться нести ответственность за свои слова, поступки и даже мысли, научиться этому. Именно этому мы учимся на самом деле. Жизнь человеческая, она безответственная, это жизнь животного. Если я безответственно мыслю, безответственно говорю, безответственно поступаю, это жизнь животного как раз. Осознание всегда хорошо. Но мы осознаем настолько, сколько у нас есть энергии, потенции чит. От этого зависит. Она постепенно пробуждается, эта энергия чит, при воспевании святого имени Садхана Бхакти. Постепенно пробуждается энергия чит, и осознание увеличивается, расширяется, утончается. Если мы их видим как джива-татву, скажем, и вишну-тату, мы видим, что они на разном уровне. Так. Есть шива-тата, джива-тата, вишну-тата. Там они все представлены. Вишну — это вишну-тата, брама — это джива-тата, и шива — это шива-тата. Мы можем так рассмотреть их. Их уровни. Это не будет оскорбления. Это философский подход. Это правда. Они на разных уровнях, разная татва. Но если мы их рассматриваем как ади-гуру, то они на одном уровне рассматриваются. Сакшат-тхари, они представляют все Господа. Как? Они передают его наставления, поэтому нет никакой разницы. Вот в этом суть гуру-татвы. Поэтому так трудно понять ее. С одной стороны, мы видим, что это просто джива-татва. Гуру это может быть просто джива-татва. С другой стороны, это представитель Бога. На одном уровне с ним. Почему? Поскольку дает шикшу. Пока он дает шикшу, он на одном уровне с Кришной. Для ученика, который получает, принимает шикшу, он сакшат-харит, представитель Бога. Вот в этом вся и сложность гуру-татвы. Что обычная джива может занимать такое место. Представители Господа. Для ученика это так. Уже для других людей это не так. Не можем понять что? Да, да. Как же это можно понять? Это все выше нашего понимания джива-татвы. Мы же просто джива-татва. Как можно понять джива-татву? Поскольку эта татва выше, мы не можем понять ее. Также гуру-татва, он связан с Кришной. Это трудно понять, того, кто связан с Кришной. И управляется непосредственно Господом. Эти вещи нельзя до конца понять. Мы просто принимаем эти вещи. Можно рассмотреть это с этой точки зрения, что Кришна беспристрастен, да, одинаково строг ко всем, его законы строгие, да. Но другой момент, что это иллюстрация к тому, что преданный, он не должен думать, что раз он очистился, дошел до уровня освобождения или стал чистым преданным, это не означает, что он может быть невнимательным, может забыть об ответственности в этом мире. Понимаете? То есть он должен быть очень осторожным по отношению к вайшнавам. Это пример как раз об этом. Мы должны быть очень внимательны, даже на таком уровне, когда можем, должны даже видеть, как другие люди нас видят. Что мы можем сделать такого, что они могут неправильно подумать о нас, например. Даже на таком уровне мы должны понимать что-то, действовать, учиться.
Какого бы уровня не было, человек подумать,
если еще обычный человек, ничего, но если оскорбиться преданный, это хуже. Даже если мы совершили это неосознанно, все равно это оскорбление считается. На сегодня время истекло. Да? Мы продолжим завтра в это же время. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Мы продолжим сегодня читать семинар по гуру татве Шивара Махараджа. Вкратце повторим то, что мы вчера прочитали. Вкратце. На свежем памяти. Так, о чем вчера была речь, с самого начала, о чем мы говорили? Да, здесь говорится о том, что этот вопрос обсуждался очень серьезно, GBC. Серьезное обсуждение началось примерно еще 10 лет назад. И 3 года назад был создан специальный подкомитет с целью собрать материал о позиции Шикшагуру в ИСКОН. То есть довольно долгое время это разбиралась тема. Очевидно, это очень важно. Я также знаю, что многие, наверное, все духовные учителя также думали об этом, об этой позиции Шикшагуру именно в Исконе. И в этом семинаре будет даваться довольно подробное объяснение этих позиций Шикшагуру, Дикшагуру, Матмана, Прададжика, Гуру, как бы этот спектр широкого видения Гуру, и также конкретные функции Гуру, все это будет описываться. И мы начали с того, что здесь обсуждалось, что в ИСКОН обычно принято считать гуру, дикша-гуру. Так? Обычно так. Это традиция в ИСКОН, поскольку Прабхупада был единственным в свое время шикша и дикша-гуру. Больше не было других. Он затмевал всех, он сильно выделялся. В самом ИСКОН, конечно же, никто не мог сравниться с Прабхупадой. И за пределами ИСКОН также это было трудно найти такую же личность. Поэтому так, естественно, образом сложилось, что Прабхупада был одновременно и дикша-гуру, шикша-гуру, это упрощало как бы все эти вопросы. Но после того, когда Прабхупада покинул этот мир, он оставил после себя общество ИСКОН, где есть общество духовных учителей, общество начинающих преданных, общество старых преданных и так далее. То есть это огромное общество ИСКОН. Есть миллионы последователей, есть сотни тысяч практикующих преданных по всему миру. И, несомненно, здесь встал такой вопрос о позиции Шикша-гуру. Какова роль теперь Шикша-гуру? Так много Шикша-гуру появилось. Так много. Например, у нас есть Дикша-гуру. И очевидно, что наши взаимоотношения не исчерпываются только Дикша-гуру, поскольку есть вообще очень много духовных учителей, братьев Боги, духовного учителя. И мы принимаем в них Шикшу, естественным образом. Есть также много старших преданных, которые заботятся о нас, руководят конкретно нашим служением, обучают, дают какие-то наставления. Это также очень важно, знать, как строить отношения с такими преданными. Основной принцип – мы должны увидеть эту гуру-татву шире. И здесь Шри Махарадж объяснил, что гуру означает – это кто? Кто такой гуру? Да, это вайшнав. Гуру – это вайшнав. Гуру не означает только дикша-гуру. Гуру – это просто вайшнав. И он приводит пример Шукадева Госвами, например. Шукадева Госвами, Кришна, Видура, Майтрея. Они не были ничьими дикша-гуру. Но их наставления записаны Шримад Бхагаватам, они гуру каждого, тем не менее. Несомненно, когда речь идет о гуру, когда Прабхупада говорит о концепции гуру в своих книгах, по всей видимости, здесь говорится, он имеет в виду его широкое применение, шикша-гуру. И есть три категории гуру, вартмана, прадаршика-гуру, шикша-гуру, дикша-гуру. И здесь описывается, что это на самом деле шикша-гуру в его разных функциях. Смысл этого семинара в том, чтобы утвердить вайшнавскую культуру между преданными. Как мы должны научиться видеть эту гуру-татву шире? Вайшнавская культура, которая основывается на четырех столпах. Мы перечисляли вчера эти четыре столпа. Кто-нибудь запомнил?
Вера.
Вера, уважение, любовь и доверие. Да, вот эти четыре столпа. Очень важно, чтобы в нашем движении были восстановлены вот эти опоры взаимоотношений. Очень важно. Для этого нужно знать именно вайшнавскую культуру взаимоотношений. То есть, другими словами, преданный, он необычный человек. Почему? Мы можем принять, что преданный необычный человек, но почему? Давайте как-то аргументируем это. В чем необычность преданного состоит? Так, он обладает качеством, развивает качество, еще что? Принимает авторитет Писаний, предается Богу. У него есть любовь к Богу, может быть и нет еще. Может быть еще и нет, но тем не менее он преданный. Есть много людей, которые также религиозно читают Писание, принимают авторитет Писаний. Это лучше, но принципиально имеется в виду, что он несет ответственность за свои слова, поступки и мысли. Это преданный. В этом отличие от обычного человека. Если человек считает себя религиозным и является последователем какой-то религиозной системы и культуры, но если он не несет ответственности за свои мысли, поступки и дела, то он не является по-настоящему преданным. То есть в нашем движении это очень важный момент. То есть мы также несем ответственность перед Кришной, перед другими преданными, перед духовным учителем, перед целым обществом, на самом деле, коллективом преданных. Мы несем ответственность за свои поступки и мысли. То, что мы говорим и так далее, как мы себя ведем, поведение, вайшнавское поведение. Это вайшнавское поведение зависит именно от понимания преданного, где он находится и кто такие эти преданные. Например, гуру означает это сакшат-хари. Кто такой сакшат-хари? Он представитель Бога, да, гуру представитель Бога. В каком-то смысле вся цепь ученической преемственности, все преданные, которые здесь инициированы, посвящены в цепь ученической преемственности, они также являются сакшат-хари. Но в разной степени вадмана прадаршика гуру, он также может представить Кришну, указать верный путь. Он знает его, преданный знает, поэтому он может просто указать путь человеку. Вот иди туда, можешь посетить храм, или приходи на публичную программу «Кришна, Верховная Личность Бога», вот книги. Он дает такие общие наставления, направляющие человека в нужное направление. Это вартмана прадаршика гуру. У каждого из нас был такой гуру, обязательно, правда? Кто-то нас привел в движение. Эта категория гуру называется вартмана прадаршика гуру. Затем следующая категория шикша гуру, тот, кто дает наставление более глубже. Он дает глубже, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Он помогает нам. Он помогает нам непосредственно продвигаться в духовной жизни. Нас будут интересовать такие вещи, как контроль ума, контроль чувств, Может быть, мы захотим какого-то более глубокого философского понимания и так далее. Может быть, мы также захотим какого-то практического служения, достичь успеха в этой области также необходимо. Все это будут делать шикшигуру. Разные люди. Это может быть лидер Санкиртана, это может быть президент, это может быть какой-то старший преданный, с кем мы общаемся близко. Различные есть области, варианты, да? Шикшигуру. И когда человек идет таким путем, через наставление он обучается, это приводит к чему? Дикшагуру. Это считается закончено, когда у человека есть васна прадакшагуру, шикшагуру, дикшагуру. Дикша означает, что кто-то должен его посвятить воспевание маха-мантры и дать ему гайатри-мантру. Это дикша. Кто-то должен посвятить его в этот процесс воспевания святого имени, дать ему эту югу-дхарму, с помощью которой человек может прогрессировать, очень хорошо прогрессировать. Это дикшагуру. И что же такое дикша? Мы видим, что дикша — это следствие чего? Шикши. Это следствие шикши, естественно. И для чего дается дикша? Чтобы выбить шикшу. Поэтому главное, что является во всех этих трех вещах, шикша. Поэтому, когда говорится гуру, как правило, говорится шикша-гуру. Кажется, мы это усвоили, да? Это просто. А что же такое шикша? Это наставление, то есть процесс передачи знания. Это шикша. И еще мы обсуждали вчера особую категорию гуру. Кто это такие? Кто такие ади-гуру? Да, Господь Читания Адигуру, Кришна Адигуру, безусловно. Чем они отличаются от гуру? Есть разница, помните, мы говорили, между великими вайшнавами и чистыми преданными. А? Особые полномочия, да, в чем они заключаются? Применять наставление Кришны в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Да, они уполномочены. Например, что Прабхупада сделал в этом отношении? Как он применил? 16 кругов. Что было до него? 64 круга мантры. Кто-то может усомниться. Ведь до Шрилы Прабхупады я знал таких людей. Они говорят, до Шрилы Прабхупады было 64 круга мантры. Прабхупада сократил до 16 кругов для млечих. Поэтому давайте мы начнем повторять 64 круга мантры. Бхагаватам Сарасвати сказал 64 круга мантры повторять. Это нормально? Нет. Почему? Просто потому, что Шрила Прабхупада ади-гуру. Вот на этом основании. То есть ади-гуру может приспосабливать какие-то принципы, идущие по цепи ученической преемственности. А кто знает, Прабхупада нарушил этим наставления Кришны, Парампары, Писаний? Сведя минимум, нет? Точно? Почему? Да, но есть ли подтверждение шастры, что можно применять так, таким образом? Авторитетно ли это с точки зрения шастры? Ади-гуру не меняет шастры. Он просто приспосабливает их. Он не меняет шастры. Иначе можно сказать, что вот этот человек тоже ади-гуру, поэтому он может изменить шастры. Нет, шастры не меняются. Как Прабхупада сделал? Каким образом он дал 16 кругов? Все остальное время проповедь. Это есть в шастрах. Если человек занят проповедью очень много, он может свести этот минимум 64 круга мантры до 16 кругов. Это минимум. 14-16 кругов. Прабхупада сказал 14-16 кругов. Ученики сказали 16. На этом остановились. Все. Мы получаем норму 16 кругов минимум. То есть Прабхупада действовал в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Он сумел применить Священное Писание, не изменяя их. Вот это очень-очень важный момент. Вот это позиция ади-гуру. Не изменяя Писание. И если ади-гуру говорит, что нужно делать так, и видеть вещи именно таким образом, что нам нужно делать? Принимать именно таким образом и повторять именно таким образом, как делал это он. Это уже положение других духовных учителей и других вайшнавов в искон, в нашей парампаре. Следовать за ади-гуру – это наша обязанность. Если кто-то даже повторяет наставление Кришны из Бхагавад-гиты, но делает это не так, как ади-гуру, то будет ли результат? Не будет результата. Это очень интересная вещь. Он может даже повторять а наставление Кришны из Бхагавад-гиты. И выражать свое понимание и так далее. Но не будет результата. Приведите хоть один пример такой. Когда человек может цитировать и пользоваться священным писанием, но результата не приходит. Да, так много переводов Бхагавад-гиты, смотрите, вот доказательства. Огромное количество, особенно на Западе, в России тоже. Сотни переводов на разных языках. Сотни, сотни, сотни. Бхагавад-гита очень популярная книга в мире. Одна из самых популярных книг. Но посмотрите, только с помощью Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады происходят перемены в сердце и в жизни. Это конкретный пример. Ади-гуру. Затем здесь анализировался стих Татвити Пранипатина. Что мы запомнили из этого? Пари Прашнина Сева, Йопа Дикшанти Тегьянам, Генина Статва Даршина. Да, четыре пункта мы отмечали, да? Если мы хотим получить знания, то что необходимо? Вот эти четыре вещи. В стихе указывается четыре основных ключевых слова в этом стихе. Пранипат, что такое? Смирение. Пари Праш, что такое? Задавать вопросы. То есть, задавая вопросы, мы выражаем свою готовность получать знания. Значит, мы готовы принимать знания. Вопросы без вызова. Третье. Сева. Служение. Следовать наставлениям. Слушая ответы на свои вопросы, мы служим. Мы применяем эти наставления, следуем наставлениям. И четвертое. Упадекша. Что это такое? Дикша. Что такое дикша? Инициация, дикша — это инициация буквально. И Прабхупада не переводит это слово как посвящение, инициация. Не переводит. Как он переводит? Они посвятят тебе, передадут знания. Он говорит, вот это дикша. Дикша означает процесс получения знания, с помощью которого вы уничтожаете последствия всех своих грехов. Вот это дикша.
Это уже дикша.
Какая основная характеристика тех, кто находится в парампаре? Вот мы находимся все в парампаре. Так, многие посвященные в парампару уже, многие готовятся к посвящению в парампару. Какая основная характеристика тех, кто находится в парампаре? А? Передавать знания. Передавать знания. Это самое главное. Это суть парампары. А иначе что такое парампара? Это передача знания. Значит, если мы находимся в парампаре, основной признак наш должен быть каким? Передача знания. А что это такое? Шикша. Итак, все вайшнавы — это гуру. Такой вывод. Это шикша, гуру. Все вайшнавы. Теперь мы будем читать дальше. И порядок такой же. Мы будем попутно рассматривать какие-то вопросы, которые возникнут. Хорошо? Кришна абсолютен. Нет разницы между Кришной и наставлениями Кришны. Гуру Парампара передает наставления Кришны. Человек, который передает наставления Кришны, не отличен от Кришны. Этот вывод основан на логике. Логический вывод просто. А равно Б. Б равно С. Поэтому А равно С. Понимаете, да? Очень просто. Поэтому Кришна и наставление Кришны — суть одно. И тот, кто передает наставление Кришны, не отличен от Кришны становится. Ну, пока он передает эти наставления. Не следует думать, что он становится таким же, как Кришна. Просто потому, что он передает наставления от Кришны. Так происходит. Гуру живет наставлениями Кришны, поэтому он не отличен от Кришны. Сакшат Хари. Почему гуру не отличен от Кришны? Потому что он живет наставлениями Кришны. Только в этом случае. Этого положения можно достичь, потому что шикша в равной степени присуща и Кришне, и гуру. Поэтому они находятся на одном уровне и в равной степени заслуживают поклонения. Вот она причина, почему мы поклоняемся гуру. За что он дает шикшу? Вот она причина поклонения. Мы не поклоняемся просто кому-то. Да? Мы поклоняемся потому духовному учителю, что он дает Кришну. Гуру — это тот, кто дает Кришну. Поэтому ученики поклоняются Гуру. Когда Шикша Кришны уходит от человека, и кто-то поклоняется этому человеку на уровне Кришны, то это называется культ личности. Так, это было понятно, да? Когда Шикша уходит, и мы продолжаем поклонение, это просто культ личности. Не имеет ничего общего с взаимоотношениями гуру-ученик. Да. Когда он либо перестает давать Шикшу Кришны, либо он делает это не так и делает ади-гуру, как мы читали только что. Не повторяет, как это давал ади-гуру. Да, либо изменяет не так, как это ади-гуру делает, либо вообще не передает Шикшу больше. Если мы не проповедуем. Хороший вопрос очень. Очень важный вопрос. А обычно мы думаем, 16 кругов — это все. Нет, это минимум. Это просто минимум, без которого нельзя обойтись никак. На самом деле круги нужно увеличивать, стараться. Это не означает, что чтение мантры должно вытеснять миссию. Нет. Но мы должны стремиться к этому. Это просто минимум, мы должны всегда стремиться читать больше. Прабхупада на самом деле говорил однажды, что нужно повторять мантру 24 часа в сутки. Как Шрила Харидас Такур повторял. Он часть повторял вслух, часть повторял шепотом, и остальную часть в уме очень быстро. Таким образом, весь день был его занят воспеванием. И он еще успевал проповедовать, общаться с преданными и так далее. Поэтому 16 кругов — это минимум. Не следует считать, что этого достаточно. Это просто минимум. Если у нас развивается истинный вкус к святому имени, мы будем повторять всегда, когда у нас есть время. Итак, 16 кругов — это минимум. Вы нигде не найдете, чтобы кто-то говорил из духовных учителей, что ты не должен повторять больше 16 кругов. Не найдете такого наставления нигде, никогда. А, то есть логика такая же, да, что, скажем, Прабхупада изменял наставление шастр. Нет, Прабхупада не изменял. Мы подчеркнули этот момент. Вот это важный момент, да? Ади-гуру не...